от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вот и настал вторник. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Крайне рекомендую. Сегодня у нас такой специфический день. Я практически все три поста на нем сегодняшние посвятил нашему Минфину, подателю всех наших благ, не исключено подлинному руководителю страны, смотрящему за ней, понять бы от кого, и вовсе не обязательно изнутри, и вообще и в частности. Поскольку инициативы там пошли, хорошие такие инициативы, в старые времена по адресам, откуда такого рода инициативы шли, и Иоанн Васильевич Грозный, последний Рюрикович толком-то, сразу опричников своих отправлял. Причем для того, чтобы долго не возиться, во главе с Малютой Скуратовым. Верный был Малюта Скуратов человек. Знал, как разговаривать с людьми, чтобы добиться у них абсолютной взаимности. При Петре тоже. Положено было уже в таких ситуациях говорить вечную фразу «слово и дело», и дальше опять по адресам копыта цокали. А были то людишки-то нашего первого полицмейстера санкт-петербургского, господина Дивьера, или гонцет князь Потемкина, что весьма изящно изображено Марком Захаровым в фильме «Формула любви», то уже не важно. После смягчения пошли голубые мундиры, жандармское управление. Дальше, правда, немножко было попроще. Чекисты у кожаных куртках гуляли за товарищами и изрядно их перевели. И, в общем, более или менее, до того момента, пока страна не рассыпалась, благодаря ласковому Мише, который и до сих пор жив, и даже советы какие-то политические курлычет, все было ничего, а потом как-то все поменялось. И пошли у нас экономисты и финансисты первыми лицами. Не генеральные конструктора, не реально понимающие, что такое страна, и нахрена она, люди, прошедшие в этой стране, хоть что-нибудь. Не обязательно, в конце концов, баллистические ракеты строить или спутники. Достаточно лавку, свечной заводик или колбасный. Он, Микоян, знаменит был именно продуктами питания, на чем всех и пережил. Микояновская колбаса аж до сих пор все помнят. Но, по крайней мере, люди понимали, что за место у них в этой стране. Место вспомогательное. Потому как Минфин думает иначе, но он обслуживающий персонал должен быть. Ну вот, мы ж Ленин-то обещал кухарку научить управлять государством. Он Тихановская пытается. А у нас кто теперь управляет государством? Финансюги наши? экономящий все и на всем. Но это разница между, вообще-то говоря, разумным управлением финансами, и чтобы не стырили, и тем, что они делают, примерно такая же, как обрезание и кастрация. Ну, на первый вид, так оно вроде одно и то же. А по сути разное. Итоги разные. Чего нас так сильно удивляется высокое начальство? Отсутствию роста экономики. И хрен его знает, чего это она не растет. Действительно, народ, что ли, не тот попался? Ну, народ не тот попался, смени народ. Смени народ, другой подбери, который правильный народ, и он тогда может расти и будет. А на самом деле просто все. Оно что не колосится-то нигде, а кастрировано все. А евнуха или глубокого импотента, которому все уж отбили, его не надо спрашивать, как Камасутру применять. И демографического взрыва от него ждать не надо. Я сейчас расскажу, про что это. Тут я понимаю, что с того конца эфира народ прямо изумился, что Сатановский совсем уже озверел. Не, еще не совсем. Еще совсем-таки не совсем. Это когда я озверею, заметно будет. Это я пока добрый. Ну и ситуация наша такова. Министерство, прости господи, финансов, руководимое, сколько я помню, сейчас господином Силуановым, правда? Силуанов. А до этого господин Кудрин, кажется, был там главный наш по тарелочкам, правда? Но там, на самом деле, много разных людей, немилое отношение к экономике и финансам. Там и Греф был на экономике, а сейчас на Сбербанке. Там и Чубайс был на приватизации, а после на реформе электроэнергии, а после на нанотехнологиях. Как известно, наши нанотехнологии, они самые большие в мире, только заметить их никто не может. И мы здесь... Везде на все деньги имеем. Вот Сбербанк самые большие в истории страны дивиденды решил выплатить. Желающие могут посмотреть. Все есть в интернете. Такая сволочь интернет. А тут его, кстати, «Газпром». Еще одна. Ну, вот не могу подобрать цензурного слова, поэтому и не буду. Валюта за пределы страны уходит рекой. Сколько там триллионов выхлестнуло? Я уж даже и не знаю. Я уж даже перестал за этим следить, потому что, ну, очень много триллионов долларов, долларов, не рублей. На эти деньги, ну, в общем, можно пол Америки-то точно построить. Всю целиком, конечно, не построим, но половинку можно. Вот сейчас в рамках коронавируса, видимо, и экономического кризиса, и обрушения цен на нефть, и обрушения экономики, в Лондон ушли фантасмагорические запасы золотишка. Ну, золото – это металл такой. Желтовато-красноватый. Интересно ушли, причем по бизнес-схемам. Про это даже никто бы не понял, но, как водится, в Шереметьеве один из кейсов грохнулся, и оттуда два слитка золотых улетели. О, грузчики радовались. А когда посмотрели, ой, а там не два их, недавно было. То есть деньги есть на все. На станцию Акую Эрдогану деньги есть. Прям лучшему другу нашему после Гитлера. Наши. Он же за нее не платит. И не вернутся они никогда. Но на это деньги есть. Тут финансисты не возражают. Кошка, она же должна знать, чье мясо кушает. Потому как, если она не знает, она быстро пинка получит и отправится на помойку. Где ей вообще давно и место? А сейчас она сытая, гладкая, довольная и командует. Всем командует. Все сокращает, реформирует, оптимизирует. Ведь ядрёна колотушка не то даже, что она говорит: ребята, нам вот денег нехватка, давайте думать, как бы их найти. Откуда бы их сделать? Что бы нам надо сделать, чтобы появились они? Запустить, может, чего? Ну, вынуть денежки из наших финансовых пирамид и пузырей, которыми накачано все на свете. Хрена знает под что. Помимо, конечно, того, что по дороге что-то к рукам прилипнет. А если там прилипнет, а неважно, на Кипре это или в Исландии будет, или еще в американских ценных бумагах, то всем, кто на этом, будут в шоколаде. Или, может, ставки понизить, рефинансирование до нормального состояния, чтобы экономика-то ожила и кредиты взять могли кто-нибудь обычный. Неприближенные бояре и не вельможи придворные, а вот те, кто дело делают. Но, конечно, таких инициатив мы сейчас не выдвигаем. Это инициативы прям революционные, тут надо всю систему менять. А вот что обратило мое скромное внимание на себя из инициатив Минфина? Ну, просто причморить в очередной раз образование, медицину, ну, потому что медицина зачем? Коронавирус же мы побеждаем лучше, чем он нас. Ну, если пока еще есть кому про это говорить, то лучше. А что армия должна срочно разворачивать хреново знает где дополнительные госпитальные мощности? И что у людей срываются запланированные операции и лечение, в том числе онкологическое, и я таких знаю много, и черт знает что происходит, это не потому, что больницы сократили и поликлиники отреформировали под ноль. В том числе, кстати, инфекционные койки сократили. У нас сейчас больниц меньше, чем при царе было. Дожили. Не, это все не поэтому. Сэкономили денежек, да? Наверное, и экономическую базу майских указов, помнится, прописывали, после которых такой удар был нанесен по врачам, по санитаркам, по медбратьям, от которого медицина, может, и никогда не оправится, а хотели все хорошего. Цифровизацию, помню, монетизация льгот, ядрёнка-колотушка, там еще Зурабов шутковал. Ну, с образованием понятно, с ним покончили, ЕГЭ, то сё. Ладно. Ну, теперь вроде как до святого добрались, которые периодически покушались, но не так. Я имею в виду сокращения, предложенные по МВД и по армии. И по оборонке. Процентов так на 10 все отсечь. А что не сразу все? Я не понял. Что скромничать-то? Распусти их всех нахрен. Он в Америке демократы, что говорят? Да и распустите вы эту полицию, не выделяйте на нее денег. Порядок будет. Анархия, мать порядка. Вот мы наблюдаем. Это к МВД. Опять-таки, потрясает, что Минфин наш, соколики, до того гениален, что он уже точно расписал, какие службы с какими сливать, что где производить, как пройтись по зарплатам, по форме, которую людям выдают. Ну, потому что если форма износилась, и она дырявая или ветхая, или еще какая, ну, пусть за свои покупают. Или не ходят в ней. Да было уже в 90-е. Не помнит Силуанов, а он ведь по возрасту должен был тогда жить. Что такое нынешние 30 лет? Он, конечно, мужчина не старый, но уж лучше бы был старый. У старых хоть с головой было все нормальное, а не только со считательным аппаратом. Хорошо. С армией тоже все установлено. Но тут они не стали сливать ПВО и артиллерию, танковые войска и авиацию в единый рода войск. Это они, конечно, не делали. Там генштабы, Нахимовское училище. А что такое, сэкономим? Заодно пускай НГШ молодежь потьюторствует. Это же, кажется, так сейчас называется. Не, они подошли тут масштабней, как и к оборонке. Потому что, на самом деле, ну, понятно же, что порядок в стране, если надо, то наводить будут. С бандитами бороться, там наркомафия всякая. Это справятся люди товарища Силуанова. И на фронты они пойдут. Ага. И сразу всех победят. На МВФ сошлются, на международное право, на опыт международный, предъявят дипломы лучших министров финансов и лучших банкиров мира. На ВТО сошлются в крайнем случае. О, с той стороны удивятся. У меня на самом деле один вопрос. Я не понимаю. Это они идиоты? Это они просто марионетки на руке у кого-то, чья-то петрушка? И где-то там под ковром, как говорил сэр Уинстон Черчилль, это драка бульдогов, которых никто не видит. Там питерские с семейными или еще какие группировки. И где-нибудь откуда вырывается, как дух злой из кувшина, джин такой. И зависая над страной, говорит своим ифритам и мелким обрекам. А давайте вы, милые люди, мне тут нагадьте и там нагадьте, и вот это все отсеките. Тоже может быть. Или они прям, вот слушайте, может, напрямую работают. Неважно на кого, на американцев или на проклятую закулису евроатлантическую. Кто-то на турок, а кто-то... Не обязаны же они работать все на одного хозяина. Работают ли они на страну? Нет. На себя наверняка успевают. Помню, такие интересные мне про это ведомство вещи рассказывали в свое время замы Рамзана Ахматовича Кадырова. Так было завлекательно их слушать про выделение денег на Чечню. Давно это было. Но так хорошо все помнится. Такие на хорошем русском языке, в войнах по-русски вообще со времен Шамиль-то говорить очень хорошо научились. Вообще там талантливый народ. Такие они интересные вещи говорили, что понятно было, что, ну, они не армии боятся, и они вообще никого особо не боятся. А вот с финансистами нашими нет, тут не сладишь, это не армия, это не спецназ, не вертолетные части, это посуровей будет. Вот ужасно интересно, чьих казачки эти засланные будут с такими инициативами? Ну, у нас сейчас скоро новостной блок пойдет. Извините, злой я сегодня, как собака с утреца, как прочел старик Рамуальдыч, ну, прям как портянку нюхнул, аж заколдобился, согласно классикам. А после перерыва продолжим тему немножко в другом аспекте.
Трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, продолжим наше развлечение. Сегодня у нас главный герой нашего первого часа – Российское Министерство финансов и руководство его. Что там Суворов говорил, что любого квартирмейстера через 2 года расстреливать можно, причем без суда, а просто сразу? Они же там больше сидят. Сколько, я не помню, когда точно там, сколько, какой министр на ведомстве просидел, но, в принципе, ну, со времен Горбачева, кто еще, если жив, их можно всех находить и расстреливать, находить и расстреливать. Да там искать особо-то далеко не придется. А если частным бреднем прочесать, а если провести необходимую работу методом 90-х, с утюгом и паяльником, по возвращению выведенных триллионов долларов из страны обратно, ой, как это будет интересно, сколько у них денег появится сразу. Ну, посмотрим на военно-оперативную обстановку, которая, насколько я понимаю, не требует армии в стране. Она и МВД не требует. У нас же с криминогенностью все хорошо, правда? Все шикарно, наркомафия побеждена, преступности вообще никакой нет. Протестов никаких нигде нет и не предвидится. Интересно, когда большая бека будет, типа белорусская, а она будет пожестче, потому что Владимир Владимирович-то скидывать будут посерьезнее, чем Александра Григорьевича. Тут ставки-то побольше у всех тех, кто играет на эту тему. Минфин, наверное, будет гасить, да? В качестве ОМОНа там и прочих профильных структур. Ну, наверное, Минфин. Отлично, Силуанова. Давайте, чего не в Хабаровске? Он бы сразу со всеми договорился. А? Странно даже как-то, если они такие все там крутые. Ну, давайте про армию опять поговорим. Вообще, конечно, проще всего было ее отменить. Такие голоса же были. Ну, есть же блок НАТО. Мы с ними больше не воюем, я это помню, клянусь Господом Богом. Зачем это все? Ну, хотят американцы тратиться на армию, пусть тратятся. А нам-то зачем? Мы теперь ни с кем не воюем, настали новые времена. Ну, давайте посмотрим, какие новые настали. Как обычно, по географическому признаку. С севера на юг. Из запада на восток. Оперативно-тактическая обстановка у нас какая? Север. Заполярье. Игры вокруг Северного морского пути. Против нас не только Соединенные Штаты, но и все скандинавские страны. Британия, Канада, весь англосаксонский блок. Даже если у Дании и Гренландии Соединенные Штаты не приберут к рукам, ну, они так используют. Да, мы успели там построить базу. Шойгу спасибо. У нас там ледоколов понаделали, вроде как. Кое-чем другим занимаемся. То есть часть этой, как бы вежливее назвать, задницу ягодичной области, мышц ягодичных у нас прикрыта. Опять часть. Прикрыть все, что нужно, наш Минфин не дал, сократил. И много чего сократил. Ну, ладно. Опять же, Дмитрий Анатольевич, сокол ясный, доделал работу Шеварднадзе. Шеварднадзе открыл американцам доступ к Севморпути по соглашению с Бейкером в Баренцевом море. А Дмитрий Анатольевич царский подарок в территориальных водах норвежцам сделал. Нам еще после этого со Шпицбергена получать, если что, придется. Ну, пойдем южнее, Балтика. Эстонцы нам всерьез уторят, что Балтийское море они для флота нашего перекроют. Тут всерьез, не всерьез, а понимать надо, плацдарм Прибалтика, плацдарм войны против Российской Федерации. Натовцы там учения не зря проводят, подтаскивают к границам, что могут. На территорию Польши, на территорию Украины, где последние учения были фантастически интересные. И десантники британские отрабатывали на юго-востоке, не сильно далеко от Донбасса. И на Западной Украине много кто проводил учения в Львовской области, о чем мало говорили. И самолетики американские разворачивались, отрабатывая стрельбу ядерной боеприпасами по нашей территории над Харьковом. В общем, все прям хорошо. Зеленский про две военно-морские базы уже сказал на Черноморье. Интересно, они чьи будут? Американские, английские, турецкие? Ну, не его же. Прости, Господи, шпана днепропетровская. Шут шутом. А свои 30 копеек знает, как выцегонить. Агрессивная сволочь. А война на Донбассе идет. Велотекущая. Минские соглашения при этом можно выкинуть в ближайшую помойку. Их и заключали по-идиотски. И выполнять их никто не собирался и не собирается. И теперь уже об этом говорят совершенно открыто. Ну, не знаю как. Наверное, это нравится тем, кто с этой темой работает. Ладно. Молдавию тоже можно забыть. Приднестровье окружено со всех сторон. Блокировано. А сама Молдавия сближается с нами по определению не будет, чтоб там начальство Дадон в Москве не говорило. Румыны не дадут. И американцы. Были идеи такие. Нехорошие милитаристские идеи. Когда Украина еще не была нацифицирована, как сейчас, что брать надо под контроль левобережье, учитывая переворот, и прибрежную полосу к чертовой матери занимать вплоть до Приднестровья. И это решало бы все вопросы. Не вспомнят? Кто там категорически встал на уши, чтобы только этого не было? И по каким причинам? И у кого все эти наши политики и чиновники работали до того, как начали работать на Кремль? Там в ЮКОСе никого не было. Нет? Правда? Угу. Украина при этом играет мощную роль достаточно пятой колонны внутри бывшего Советского Союза, плацдарма внутри бывшего Советского Союза. Говорить о том, что ах, как же ее не примут НАТО, бессмысленно, она уже там. Она уже там. Если НАТО есть на территории Украины, значит, Украина в НАТО. А формально, неформально, это вообще никого не интересует. Да и формально, не зря они переделывают армию под НАТО. Во всем, начиная от формы и кончая вооружением. Ну что, миротворцы, вы довольны? Козлище гребаные, прости господи. Два раза воевать за 100 лет приходилось на Украине, в гражданскую и в отечественную, приводя ее в нормальное состояние. Так третьего не хотелось. При этом не зря на территории Германии проводят натовцы учения по ядерной войне. Не зря Польша и вообще вся эта новая Европа, Восточная Европа, Литва, Латвия, Эстония на уши встает вместе с Украиной, пытаясь уконтрапупить Белоруссию. И вообще не вопрос, что это сорвется. Совершенно не вопрос. Мы же как действуем? У нас же времена Котовского, Щерса, маршала Жукова и всех остальных прошли. Нам же легитимно надо. Мы же только на международном праве должны основываться. Нам, если нас не попросили, мы никуда не лезем. Я до сих пор не понимаю, а как мы вообще Германию в Отечественную победили? Иосиф Виссарионович должен был, безусловно, остановиться на пороге и республик советских, потому что, а где просьба от руководства советских республик войти на их территорию и немцев оттуда попереть? Ну, от руководства эстонского, латышского, литовского, белорусского, украинского, молдавского. Не было такой просьбы? Ну, не было. А что он туда полез? Первый украинский, второй белорусский там. И главное, на границе Союза он как пошел? Его же кто-то просил? Вот где просьба от польского правительства, от румынского, от венгерского, от чехословацкого? Простите, а где просьба из Берлина? Как он мог занять Берлин? Какое право у него было ввести войска на территорию Германии? Я не понимаю. Исходя из нашей сегодняшней логики, никакого. Международные правоведы. И, кстати, это вообще поганая была традиция такая со времен Наполеона. Суворов, черти где, там по Италии, Швейцарии болтался. Он что же его никто не просил? Начальство дало поручение, он пошел. У Наполеона вообще, ну, Париж взяли. Что там по дороге только не брали? А кто просил? Никто? А как можно? Нехорошо. Ну вот, видимо, наш Минфин решил с этим покончить в инициативном порядке, потому что я что-то не слышал. А у них такое поручение от Совбеза было заниматься силовыми ведомствами на тему их сокращения и реорганизации. Или, может, у нас теперь Совбезом Минфин командует? Ну, тогда ладно. Интересная идея, ребят. Еще раз повторяю, плохо, когда бухгалтера строят страну вплоть до армии и полиции по своему дурацкому представлению о том, как она должна быть устроена. Потому что по их представлению ничего не должно быть, кроме доходной части и их родных. Делить. Отнимать и делить они умеют. Складывать и умножать не очень. Ладно, южное направление. И юго-западное, юго-восточное, юго-западное, Кавказ. Войну на Кавказе никто не замечал. Ну, там Армения с Азербайджаном. Турция, которая уже командует, чем хочет в Азербайджане. Если что, у нас база может натовская на Каспии появиться. В лёд. Ситуация, когда в Армении Пашинян в любом случае, ну, нам точно не союзник. Мы Армении союзник, да, если от нас что-то надо, денег там или помощи, то тут все, да, рынок. А вот нам, а у нас есть союзники, а зачем они, собственно, такие? Какой нам Грузия, партнер, мы и так видим. По пятидневной войне очень сильно было. Но мы же опять, мы же дико специфически ведем военные действия. Когда по нам удар нанесен, мы же ответом столицу не занимаем. В отличие от американцев, начальство не меняем. Мы какие-то дебильно христолюбивые. Нам по одной щеке смазывают, а мы не то что вторую подставляем, мы уже прям радуемся, когда нам дальше по морде туда-сюда, туда-сюда. Мы, похоже, к этому готовимся. Уже дошли до состояния, когда иранцы задергались по Карабахскому конфликту, понимая, что если база на Каспии возникает, так она не только против нас, но и против них будет. А мы же дождемся, она будет. Будет, будет. У нас же денег на армию нет, правда? А-а-а. Нету. Ну, конечно, если Сирию убрать с повестки дня, базы Хмеймим и Тартус там обнулить, и что там в Камышлы. А опять же, по Ливии те 2,5 человека, которые там есть, правда, рассобачившись с Египтом, Эмиратами, а заодно и французами, и потеряв пункт наблюдения за тем, что ж там американский флот в Средиземноморье делает, и дав ему опять возможность подойти к нашим границам. Только-только их вышибли от этих границ. Ну, надо же! Мы же интегрируем в Запад, у нас же не отменена эта повестка дня, правда? Не отменена. Ну, что там еще хорошего? Центральная Азия? Особенно Киргизия стабильна. Прям национальная забава, козлодрание. Путч на путче, путчем погоняет. Еще один член Евразес, безвизовый режим, все остальное. Туркменистан? Да газовый мешок. Поменяй там руководство или переориентируй его с поставок газа в Китай на поставки через Транскаспий. И топи. Давняя американская идея. Все довольны будут. Ну, наверное, кроме нас. Ну, «Газпром» чего? Его списать так недолго. Европейцы это с удовольствием сделают. Узбекистан покрепче. Но там большой кризис, учитывая коронавирус. Миллионы людей работу в России потеряли. Кормить семьи не на что. А Таджикистан, наркореспублика, там вообще тяжело. Она еще и бедная. Казахстан стабилен. Пока. И сколько он будет стабилен? Граница 2500 километров, неукрепленная. Ее взорвать в лед. И будет там новая Белоруссия. Тем более там взрывать и взрывать. И турки постараются, и американцы. Мало кто знает, но фонды оттуда уходят. Все фонды оттуда сейчас уходят. Почему? А значит, бардак будет большой, с возможной резнёй. Людишек своих берегут люди. Из фонда Сороса, из всех остальных. Когда такая переизбирается? Ага, пара лет. Когда у нас выборы? Надо уж года 3. Нормально. Нормальное кино. Армия не нужна. Если надо, и Монголия такой будет. Опять же, с Казахстана, как и с Киргизии, очень удачно врезать не только по нам, но и по китайцам. Ну, Япония на Дальнем Востоке с претензиями на Курилы и американцами с их ядерными бомбами – это вообще отдельная тема. Совершенно не нужна стране армия. Минфин, вы все-таки на кого работаете? Ну, признайтесь, ребят, ну, вам скидка за это выйдет. Ужасно интересна эта информация. Больше уже, собственно, ничего не интересно.
От трех до пяти.